Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. В ответ на обвинения в коррупции глава Росгвардии Виктор Золотов в видеоролике оскорбляет оппозиционера Алексея Навального и вызывает его на поединок.
Я просто вызываю вас на поединок. На ринг, на татами, куда угодно. Где обещаю вас за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную.
По сути, обвинений в махинациях при закупках продовольствия сказать генералу армии явно нечего. Еще события. После неудачных выборов в четырех регионах на помощь проигрывающим губернаторам сейчас летят стаи политтехнологов. При этом власть называет поражение 9 сентября успехом «Единой России». Реакцию властей России на разоблачение и поражение обсудят сегодня политики Владимир Рыжков, Руслан Албаков, Николай Марковцев, политолог Александр Кынев. Добрый вечер, Владимир. Ну, давайте начнем действительно с этого скандального сюжета с генералом Золотовым. Он публично пригрозил оппозиционеру физической расправой. На ваш взгляд, зачем это сделано?
Должностное лицо, тем более должностное лицо такого ранга, господин Золотов является фактическим министром и возглавляет крупнейшую силовую структуру Росгвардии, где, по-моему, 400 тысяч человек. Это целая армия. Не может, в принципе, позволять себе подобного рода выступлений. Это абсолютный скандал, и я думаю, что в любой демократической стране после такого заявления он бы не доработал до конца рабочего дня. Он был бы снят главой государства, вызван в парламент и просто ушел бы в отставку. Потому что одно дело, когда физической расправой, а это именно не поединок, а физическая расправа, угроза физической расправы, потому что он профессиональный боец, и он прямо говорит, я с тебя котлету сделаю. То есть он декларирует, прокламирует свое физическое превосходство в этом плане. Это угроза физической расправы.
Ну, статья 119.
Да, совершенно верно. Это уголовная статья, это должностное лицо при исполнении обязанностей, причем лицо не из Министерства культуры и не из Министерства образования, а крупнейшей силовой структуры. Это явная угроза расправы, и ее нужно воспринять совершенно серьезно. И мне кажется, что это демонстрирует подход силового крыла власти, которые давно уже мечтают о том, чтобы силой расправляться с инакомыслящими. Вот я думаю, что Руслан расскажет, как это они делают в Ингушетии. Размазывать, кто это говорил, размажем печень Песков, размажем печень по асфальту. То есть фактически это декларация силового крыла власти на открытые физические расправы над оппонентами. И я думаю, что мы все должны воспринять эту угрозу серьезно. Не только применительно к Алексею Навальному, но и шире ко всем политическим активистам, ко всем правозащитникам.
Смотрите, вот били же и в воскресенье людей и в Екатеринбурге, и в Москве,
ровно,
но помягче, били
ровно,
праздник города.
Били ровно подчиненные господина Золотова. То есть то, что он открыто сейчас декларирует, его подчиненные давно уже делают. Начиная с марша несогласия, в котором я участвовал много лет назад на Пушкинской, когда впервые еще при Грызлове молотили дубинками безоружных мирных демонстрантов, и заканчивая нынешними днями. Итак, есть силовое крыло, которое выступает за открытое насилие, за открытые репрессии, за массовые репрессии, и я очень надеюсь, что все-таки силовым крылом политическая властная элита не ограничивается, потому что другие представители элиты должны понимать, что их печень будут размазывать по асфальту точно так же, как печень инакомыслящих и оппозиционеров. И мы прекрасно знаем по нашей истории, что когда чекисты при Сталине получили право превращать в отбивную и размазывать печень по асфальту, то они не ограничились мифическими оппозиционерами, а удар репрессий прошелся по самой верхушке, по самой элите, по министрам, по первым секретарям, по Ленинградскому обкому и по всем другим обкомам. Поэтому, если силовая машина возьмет верх в нашей стране, она будет превращать в отбивную всех. И я просто это говорю функционерам «Единой России», министрам правительства Медведева, губернаторам.
А мы у Улюкаева помним, пожалуйста,
и Улюкаева. Причем, если сейчас они пытаются хотя бы соблюдать видимость законности, как это в случае с Магомедом Хасбиевым, хотя это только видимость, то Золотов фактически декларировал, что законность им не нужна, и они делают ставку на открытую прямую силу. Так что это не только про Алексея Навального, это в целом про мечту нужду и жажду силовиков перейти к открытому насилию.
У меня вопрос Руслану Албакову. Ну, у вас вот в Ингушетии достаточно регулярно, так сказать, применяется насилие. В последнее время тоже были акции протеста, видимо, в связи с митингами и так далее. Руслан, скажите, пожалуйста, что у вас вот эти вот угрозы Золотова, вызывают ли они удивление, скажем так?
Ни в коей мере не удивляют. В принципе, практически подобные угрозы общественники Ингушетии, представители различных общественных движений, их сейчас у нас уже немало, которые вслух говорят о всех проблемах, не боясь, не прячась, откровенно вот 2 июня вышли на митинг, но, слава богу, все прошло гладко.
А требовали прямых выборов, да?
Да,
главы?
Просто требовали прямых выборов. Законное право любого гражданина, конституционного права, но, увы, голос не был услышан, пытались еще раз провести, и все равно они планируют сейчас 23-го, по-моему, сентября еще подали заявку, планируется еще митинг. Тем не менее, угрозы поступают. Вот. И им, когда их приглашают, Совет Безопасности и... Кстати, прокурор у нас сейчас, на удивление, на наше удивление, очень адекватный, грамотный и полноценный прокурор, который не стоит на стороне незаконных действий правительства, вот, и принимает соответствующие решения, направляет им правительство, чтобы они не нарушали закон.
Ну что ж, мы продолжим еще разговор на эту тему. Александр Кынев к нам тоже присоединился, известный российский политолог. Александр, скажите, вот с точки зрения политической науки, чего добился генерал Золотов, выступив в таком ярком жанре «пойдем, выйдем» или «я сам скажу», похоже, что ему кто-то либо плохо речь написал, либо он сам сильно над ней поработал, добавив туда блатной такой лексики?
Я думаю, ну, смотрите, с точки зрения репутации власти, это, конечно, вещь, которая дискредитирует. То есть мы давно говорим о том, что есть такое понятие, как энтропия, да, когда внутри самой власти нарушена координация принятия политических решений между ключевыми игроками, и зачастую, поскольку этой координации нет, то, совершая некоторые вещи, которые кажутся рациональными той или иной властной, значит, элитной группе, на самом деле наносится общий ущерб всей власти как таковой и интересам других групп. Мы это, кстати, наблюдали буквально несколько дней назад, когда вот эта массовая Вентилова накануне дня выборов в условиях политизации общества как раз дополнительно стала одним из факторов роста протестного голосования в ряде регионов, потому что те люди, которые могли не пойти голосовать в условиях, когда там за день, за два начались там массовые задержания, демонстративно пошли. И надо сказать, что понятно, что такие вещи, они не могли бы быть, если бы был некий единый центр, который бы как-то согласовывал интересы и исключал принятие решений, которые в целом являются неоднозначными, но наносят общий вред. То есть это говорит, во-первых, о крайней нервозности, потому что люди, которые уверены в себе, никогда такого себе позволять не будут. Это говорит о том, что ничто нарушено согласование решений между различными группами элиты. То есть это вот довольно печальная вещь. Это говорит о том, что сама по себе федеральная политическая элита находится внутри себя в состоянии глубокой фрустрации. Она не знает и не понимает, что делать. Внутри нее идет и вероятно усиливается глубокая внутренняя борьба. Причем я думаю, что эта борьба связана как с личными интересами конкретных чиновников, так и с вещами стратегическими. Потому что понятно, что кто-то из них настроен гораздо более радикально, кто-то хотел бы, очень вероятно, и другой экономической, и внешней политики и так далее. И вот мы это постоянно наблюдаем. Выражается это в том, что периодически, с учетом того, что то одно звено, то другое звено принимает то ли в инициативном порядке, то ли с кем-то посоветовавшись, решения, которые диаметрально противоположны по своему вектору, вот эту машину начинает постоянно трясти туда-сюда, туда-сюда. Вот и посмотрите, буквально там последний год-полтора, ее трясет направо и налево. И в большом и в маленьком. Вспомните историю там с компанией Грудинина. Вначале кто-то согласовал, потом кто-то дал отмашку бабушку мочить. Посмотрите истории с бесконечными там, значит, задержаниями, выпусканиями Навального, согласованиями, запретами тех же митингов там и так далее. Посмотрите, что творится с региональными выборами. В начале Ярославской области, казалось бы, компания Парнаса идет при явной административной поддержке, там большое количество рекламных счетов там и так далее. И потом бац, их снимают там уже из нескольких дней голосования. То есть,
так яблоко тоже снимали.
Как раз яблоко снимали раньше Парнаса, и многие были уверены, что таким образом как раз Парнасу расчищали дорогу. Более того, там в списке Парнаса шел человек, который был спарринг партнером губернатора на выборах в прошлом году. То есть там все было в этом смысле, вроде бы как казалось, что согласовано. И в какой-то момент пошла другая команда, вероятно, по какой-то другой линии, и все это было отменено, и список сняли, хотя он был совершенно для власти не опасный. То есть постоянно туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. То есть вот такое ощущение, что это какая-то колымага, которую постоянно заносит на каждом повороте в разные стороны, и непонятно, где у нее оторвется колесо.
Да. Владимир, а вот все-таки сегодня пресс-секретарь Путина Песков сказал, что по случаю Золотова на клевету надо отвечать любыми средствами. Вот меня очень удивило это слово «любыми». Да? Вот получается, что или Путин Золотову это разрешил, или поручил, или, по крайней мере, они взяли его так вот под свое крыло, под защиту, что можно вот действительно так угрожать известным политикам.
Но дело в том, что Золотов в системе Путина ключевое звено. Это то, что называется охранка, то, что называется жандармерия. Это та структура, которая должна винтить, сажать, бить, физически защищать органы власти, оттеснять демонстрантов.
То есть те самые штыки,
да, это те самые штыки, на которых сидят. Поэтому Песков не мог же публично не поддержать Золотова, что бы тот ни ляпнул. Поэтому, пытаясь, видимо, найти какой-то изящный выход из этой довольно паскудной ситуации, Песков сказал...
Усугубил.
А он, по сути дела, усугубил, потому что он является пресс-секретарем президента страны. Президент по Конституции является гарантом Конституции и гарантом прав и свобод граждан. И когда пресс-секретарь гаранта прав и свобод граждан говорит, что на клевету можно отвечать любыми способами, а слово «любые» подразумевает насилие вплоть до убийства и до чего угодно, грабежей и так далее, и так далее, он тем самым подставляет и формально своего шефа.
Кстати, Золотова,
потому что какой же президент Путин гарант Немцова, прав, правда? И свобод, если его пресс-секретарь, между прочим, одна из ключевых фигур вообще в системе власти, говорит, что на клевету можно отвечать любыми способами. Ага, скажут жулики на местах. Ага, скажут жулики в разных структурах. Президент говорит, что любыми способами. Ну, тогда, ребята, мы засучаем рукава и начинаем отвечать на клевету любыми способами. Поэтому то, о чем Александр сказал, заявление Золотова – дискредитация, а вдогонку к заявлению Золотова – дискредитация еще и из уст Пескова.
Я хочу напомнить, что в самом начале президентства Владимир Владимирович Путин заявлял о диктатуре закона. Пока что диктатура закона, если
любыми способами.
Да, конечно. Да. Это вещь совершенно противоположная.
Он должен был сказать, что на клевету надо отвечать в суде. Либо клеветнику, либо тому, кто считает, что его клеветали. А когда пресс-секретарь гаранта Конституции говорит любыми способами, ну это приехали.
Да, ну видите, есть же еще сюжеты, связанные с Золотовым, собственно. Он же так и не допрошен по делу об убийстве Бориса Немцова. Хотя его подчиненные, собственно, приехали из Чечни, как, по крайней мере, на суде доказано, и убили Бориса Ефимовича Немцова. Да? Вот тоже сюжет. Получается, что есть люди, которых нельзя допросить. Кстати говоря, интересно, что по этому поводу, по Золотову, вот Рамзан Кадыров выступил, спрашивается, что это его дело-то. А вот, оказывается, надо высказаться. Усомнился, что Навальный примет вызов главы Росгвардии, заявив, что оппозиционер скорее спрячется за спинами школьников. Руслан, скажите, а вот у вас на Северном Кавказе обращают внимание на эти связи генерал Золотов и Кадыров?
Ну, дело в том, что у нас очень, как сказать, тонкие вот эти вот отношения, взаимоотношения между ингушами и чеченцами и ингушами и осетинами. Поэтому вслух стараются не озвучивать эти моменты. Но, тем не менее, тот же Рамзан Кадыров, когда Евкуров открыл откровенную охоту на Магомеда Хасбиева, он ему обеспечил госзащиту. там, в Грозном.
Это оппозиционер ваш?
Да. Но 9...
Пока Магомед не вернулся сам, да?
Так 9 января забросили гранату в домовладение Магомеда Хасби. Не его домовладение, а домовладение его отца. Вот. Но Магомед понял, что не успокоится наш...
Но вернулся в Ингушетию, его арестовали. 11-го
числа... Нет, его не арестовали. Он сам пришел в ГВД, его не арестовали. Я имею в виду, не было такого, что он пришел домой, его арестовали и доставили. Он сам пришел и говорит, что вам нужно, что вы хотите. Но он, обращаясь, подразумевал, для чего вы это делаете? Зачем подбрасывать эти гранаты вообще? На испуг взять? Магомеда трудно взять на испуг.
А сейчас суд идет вообще над ним?
Идет. Идет полное беззаконие. Я практически был на всех судебных заседаниях с самого начала. На каждом судебном заседании со смехотворной последовательностью рассыпаются все обвинения в адрес Магомеда Хасбиева. И сторона обвинения, уже я извиняюсь, в наглую отрицает любые доводы стороны защиты. Судья, естественно, на стороне обвинения. И они человека буквально на измор берут. Он очень болен, у него хроническая язва. И сейчас у него подозрение на пневмонию. Он же из 10 месяцев из СИЗО выходит.
В общем, трудно быть в России оппозиционером. Очень. Что в Ингушетии, что в Москве. Это... Алексей Навальный же, в конце концов, сейчас даже, даже ответить не может господину Золотову. Он сидит, ну а что остается людям? Одни возмущаются, а другие, собственно, ну я не знаю, там обшучивают Золотова. В конце концов, выступление было, мягко говоря, не выдающееся. И, собственно, это все называют дуэлью. Вот мы, кстати, у людей поинтересовались, а как они видят продолжение этого сюжета? Что, действительно состоится эта дуэль, там, не знаю, на чем, на шпагах, мясорубках или просто бойцовский поединок?
Состоится ли дуэль генерала Золотова и оппозиционера Навального?
Нет, я думаю, это очень глупо со стороны такого человека, который такой высокий чин и пост занимает. Вот. Я считаю, это не очень нормально в нашем государстве, когда... вызывают, как он ему сказал, там, на татами, по-моему, да?
Мне кажется, Навальный откажется.
Даже если состоится, и что? В каком формате? Один придет, как бы, и честно ответит там за свои слова, если ему есть за что. Я думаю, что с краповым беретом спорить или что-то там на него клеветать, я думаю, что не стоит такому человеку, как Навальный.
Я думаю, что Навальный не придет на дуэль.
Всерьез это воспринимать, мне кажется, не имеет смысла. Я бы хотел, чтобы это был рукопашный бой, но... Это абсолютно в таком случае будет не иметь никакого смысла.
Слишком разные уровни. Мне кажется, Навальный не пойдет на это. Мне кажется, воспримет это как элемент хайпа, не более того.
Ну, у нас цивилизованное государство. Давайте не будем стреляться.
С Навальным как бы что-то там обсуждать и говорить, это все. Он не пойдет, Навальный. У Навального другая тактика немножко, поэтому как бы он не будет этого делать.
В формате дебатов, я не знаю, это вообще очень странно, что военные позиционеры. Военные должны не заниматься политикой.
Давайте все-таки работать в правовом поле. У нас все-таки дуэль это в 19 веке запретили среди дворян. Если мы работаем в правовом поле, давайте в судах решать вопрос, а не на дуэлях.
Ну я, кстати, Михаил, хотел сказать, Владимир. Что, мне кажется, у Золотова нарушена логика действий. Значит, он утверждает, что обвинение в коррупции – клевета. И вызывает клеветника на дуэль. Действия должны быть такие. Сначала ты идешь в суд и доказываешь, что обвинение Навального клевета. После этого ты можешь говорить о каких-то дуэлях и так далее. Но не опровергнув...
Ну какие дуэли, слушайте, мы
я не говорю за дуэль, я просто говорю про нарушение логики. То есть, но не опровергнув факты, вызывать на дуэль, это создает впечатление, что он просто переключает внимание от фактов на личность Навального. Тем самым он только показывает, что рыльца-то, скорее всего, в пушку.
На самом деле... Но он не ответил мне на одно обвинение.
Да, я ровно об этом и говорил.
Михаил, на самом деле, с точки зрения результата, я вас молчу, там, вот эти шутки бесконечные, да, которые сейчас идут в интернете.
Дуэль на мясорубку.
Но на самом деле... Золотов в результате своего обращения достиг цели прямо противоположной. То есть те, кто не знал о каких-то разоблачениях, теперь о них узнают, потому что...
Ну, про это... его биографию начали читать.
Конечно.
Что он 4 года у Цепова, известного работы. Авторитета питерского, работал охранником.
Господин Золотов никогда не был публичной фигурой. Если бы мы еще там 2 дня назад пошли на улицу, кто это такой, 99% сказали, а кто это?
А смотрите, люди отвечали на опрос со знанием дела большинства.
Он сейчас привлечет огромное общественное внимание к своей биографии, к расследованию Навального. Да,
там будет с одной стороны, стоял на танке с Ельциным, потом охранял Собчака, потом бандитского или полубандитского авторитета, который
богатая
при странных обстоятельствах умер.
Биография.
А теперь делает карьеру при Владимире Путине. Кстати, огромная собственность, недвижимость, там Барвиха, гектары земли, и все это всплывает новое и новое, интересное и интересное. И вот эти закупки продовольствия, так сказать, фирмой, которая, кстати говоря, принадлежит людям, близким к премьер-министру Медведеву, доказывает Алексей Навальный, да еще и по завышенным ценам. И самое смешное, вот я не знаю, Александр, как это выглядит с точки зрения, опять же, политологии, политтехнологии, сейчас они рассылают директивы на это выступление генерала по частям Росгвардии для обязательного просмотра. Уже эти директивы люди пересняли и опубликовали.
Это ужасно смешно, потому что теперь вся Росгвардия будет знать, кто такой Навальный.
Кто такой Навальный?
Вот. И тайком дома, значит, офицеры и рядовой состав, ОМОНовцы, сняв эту каску космонавтов, будут приникать к монитору компьютера и читать биографию Золотова и расследование Навального. Это прекрасный способ посвятить всю Росгвардию в биографию и дела своего начальника.
Нет, тут вспоминаются просто какие-то советские анекдоты, но такое ощущение, что никто их не изучал и не читал. То есть вообще надо сказать, что помимо того, что в результате этого своего видео господин Золотов в разы увеличил количество людей, которые знают о компроматах в его адрес. Более того, подобными обращениями власть лишний раз повышает политический статус Алексея Навального и фактически уравнивает его с ключевыми фигурами государства.
Володь, все-таки должность главного оппозиционера они ему подтвердили. Печать поставили, так?
Получается, да.
Они не
если министр говорит, давай с тобой драться.
То есть,
значит, он ровня,
да пойдем выйдем.
Значит, он ровня министру.
Да, как минимум. Да. Потому что в этом смысле даже известное там видео, которое записывал Алишер Усманов, все-таки то был как человек не занимающий никаких постов. А здесь одна из ключевых фигур в стране.
Да, ну что ж, давайте мы продолжим теперь тему, которую я вначале тоже обозначал. Это история с губернаторскими выборами, как на них реагирует власть. Вот на разоблачение мы видели, как она реагирует. Теперь на посмотрим, что там с выборами происходит. Да? 4 региона, где будут вторые туры, и один из этих туров назначен фантастическая вещь на ближайшее воскресенье в Приморском крае. Там действующий губернатор набрал 46% и не победил. У нас на линии сейчас Николай Марковцев из Владивостока. Спасибо, что в столь позднее для вас время подключились, да, среди ночи. Но времени, я так понимаю, у вас тоже немного для политической деятельности сейчас осталось перед этим туром. Как так получилось, что вот этот губернатор-варяг, которого вам назначили, не смог осилить, в общем, какого-то такого кандидата, у которого серьезного имени нет?
Добрый вечер всем.
Добрый вечер.
Традиционно я бы отметил, что Приморский край всегда голосует очень плохо за Единую Россию. То есть у нас по России всегда, как правило, самый низкий показатель и явки, и набранных голосов Единой России, либо кандидатами от Единой России. И даже на президентских выборах это было показано. Поэтому ничего удивительного не было. Я хочу отметить, что сразу, что вот там, где стояли КАИБы, там они шли, как это говорят в народе, ноздря в ноздрю. Скажем, Тарасенко 34%, коммунист Ищенко где-то 33%. Или там Тарасенко 40%, Ищенко там 38%. То есть рядом. А вот там, где не было КАИБов, скажем, коммунист 15%, Тарасенко 60%. Коммунист 20%, Тарасенко 75%. То есть это говорит о чем? О том, что все-таки вброс был. Вброс был все-таки. То есть выборы были нечестны. Но тем не менее, Тарасенко, сколько ни вбрасывали, он не смог преодолеть 50 плюс 1 голос и набрал 46%, а Ищенко набрал 24%. И поэтому второй тур. так, как они понимают, что они знают реальный рейтинг Тарасенко, губернатора Варяга. Поэтому они быстро назначили второй тур. И избирательная комиссия Приморского края приняла беспрецедентное решение. Каебы все в крае убрать и все разместить. Ну, как бы всех успокоить, что вы не волнуйтесь, каебы будут работать. И все их разместить во Владивостоке на участках. Почему? Непонятно.
Да понятно, ну, понятно.
Нам-то
почему?
Понятно. Потому что в Владивостоке сильное напряжение. Здесь более другой народ, чем в крае. Значит, здесь больше сил и средств у всех общественных организаций и партий. То есть здесь тяжело будет им фальсифицировать. А в крае можно намного это сделать проще. И поэтому я думаю, что они готовят колоссальный вброс, чтобы победить во втором туре. Не знаю, как сложится ситуация, но я вот склоняюсь к тому, что плохо обученным наблюдателям тяжело противостоять государственной машине. Очень тяжело, потому что здесь против тебя прет вся государственная эта коррупционная машина. И наши плохо обученные наблюдатели не в состоянии ей противостоять. Тем более, если вдруг кого-то хватает за руку, то всегда суды, как правило, становятся на сторону фальсификаторов. Это уже неоднократно было у нас, и я лично, значит, хватал за руку, и мои наблюдатели. И всегда я суды проигрывал. Всегда. Потому что что-то доказать в нашем суде ну просто невозможно, когда есть политическая линия, воля о том, что победить должен единорос. Вот такая у нас хорошо ситуация.
У меня Александру Кыневу вопрос. Да-да-да. У меня, кстати, еще мы вас спросим. Александру Кыневу вопрос. Вот как вы объясняете то, что происходит сейчас в ряде регионов? Ну, на Востоке в основном, хотя есть еще и Владимирская область.
Не только Владимирская. На самом деле в 4 регионах они набрали менее 50. И по большому счету еще несколько регионов тоже губернаторы выступили очень слабо. Вот в Алтайском крае там господин Томенко едва переполз.
Если бы там был кандидат
коммунистов, да, был бы с гарантией второй тур. Причем даже если был бы никому неизвестный коммунист, да, обзор, все равно был бы второй тур. Поэтому в том же Приморском крае на самом деле ведь первоначально предполагалось, что коммунисты выдвинут бывшего лидера Тигра Артема Самсонова. Выдвинули гораздо менее известного Ищенко. То есть если у коммунистов был бы сильнее кандидат.
Да, это договорняк у них.
Да. То есть,
на Алтае тоже договорняк. И в Новосибирске договорняк.
Даже при договорнике получился второй тур. Во Владимирской области во второй тур вышел кандидат, которого считали техническим. Да, и там открыв совсем другой. То есть в этом смысле Тарасенко-то вышел еще с лучшими результатами из этих 4 регионов. Почему это происходит? Происходит потому, что когда у вас растет недовольство в стране, когда происходит политизация, защищай, не защищай. Люди начинают искать варианты выражения своего протеста. Мы вот 2 года назад еще тогда в КГИ, в нашем докладе по итогам выборов, прям писали о том, что продолжение вот такой стратегии на постоянный недопуск рейтинговых кандидатов, ну, которые при этом готовы к управлению, может привести к тому, что люди начнут голосовать за никому неизвестных кандидатов, и при этом это будет сказываться в результате на качестве выбора и, ну, скажем так, будут повышаться риски избрания людей, которые реально работать не способны.
А их потом сажать будут. Такое же тоже есть.
Это начинает,
вот, помните, вот, на мэров, да? Вот, проходил кандидат от коммунистов, и его раз, и быстренько там через год скрутили или заставили в отставку уйти.
Я хочу напомнить,
или перейти в Единую Россию.
Я хочу напомнить, 89-90 год, когда вот проходили вот эти первые альтернативные выборы в Советском Союзе, когда никакой оппозиции вменяемой не было, и во многих местах, где были реально непопулярны там первые секретари, люди голосовали
за кого?
По принципу, по черта лысого, да, то есть там избирались какие-то, ну, никому неизвестные научные работники. Это потом уже выяснялось, что эти люди не готовы ни к чему, да, и у нас были много случайных людей. Вот сейчас Власина делает то же самое, то есть она мифологизирует Навального, борется с Навальным, борется
не дает ему партию зарегистрировать,
борется с теми кандидатами, которых она уже знает.
Снимает яблоко с Парнасом.
Снимает кандидатов, которых она знает, что не могут хорошо работать, что эти кандидаты действительно популярные, и надеется, что вот все, мы всех сняли, у нас, значит, там пошли фейковые кандидаты, все хорошо. А люди идут и начинают голосовать вот за этих самых кандидатов. Поэтому, конечно, конечно, это, с одной стороны, для власти сигнал, но с другой стороны, это очень по последствиям несет очень большие риски. Я, к глубокому сожалению, не верю в то, что власть одумается и начнет пускать на выборы нормальных кандидатов, исходя из того, что пускай хотя бы нормальных выбирают тех, кто готов к управлению, а не тех, у кого никакого опыта нет. Скорее всего, в этой ситуации власть будет действовать привычно для себя, то есть кого-то запугать, кого-то подкупить, значит, кого-то дискредитировать, информационные войны и так далее. Наверняка, поскольку сейчас резко усиливается вот опять системная позиция, новый цикл, начнут с ней бороться так, как привыкли, то есть это спойлеры, это всевозможные кампании дискредитации там, и так далее. Я думаю, что в ближайшее время все это расцветет пышным цветом опять.
Партия КПСС поднимется.
Я думаю, что это что? Могут накручивать кого угодно. Они могут снова начать точить партию пенсионеров, родину, какую-то еще новую партию создать. Это самое разумное, что они здесь могут сделать. Наверняка будут какие-то, я думаю, что всегда есть внутри пряник, наверняка будут какие-то персональные силовые акции против кого-то. Я не исключаю того, что кто-то под этот замес попадет. И из тех же лояльных оппозиционеров риски на это велики, потому что власть обычно ведет себя очень в этом смысле тупо. Самое умное, что она могла бы сделать, это диверсификация политической системы. Регистрируйте Навального, регистрируйте там кого хотите, пускай их будет много, пусть все цветы, пускай они конкурируют друг с другом, там вкладывайте ресурсы, чтобы они боролись. Это нормальный как бы путь.
Слушайте, но ведь действительно есть реальная проблема. Это то, что люди оппозиционные, не левых взглядов, ограничены в представительстве.
Конечно.
Это в чистом виде вот дискриминационная система. Что раньше вроде бы...
Шлосберга вскоре, по-моему, тоже всех поснимали.
Кандидатов на главу района.
Популярные, авторитетные.
Не всех кандидатов в главу района.
На Алтае у нас Яблоко не зарегистрировали. Коммунисты даже не выставили впервые в истории кандидата, потому что они бы выставили любого кандидата, Томенко бы не выиграл в первом туре.
На самом деле, вот то, что мы получили, массовую прибавку голосования именно за КПДФ, это как раз следствие того, что в большинстве регионов прошли тотальные зачистки, когда ни умеренных кандидатов не зарегистрировали.
Да, поэтому протестные люди
там
голосуют за
коммунистов. Там никого. Поэтому это не левый поворот. Это просто массовое протестное голосование, да. Потому что голосовать было больше не за кого. Вот у меня вот табличка, например, очень хорошо видно, что вот ЛДПР по многим регионам процент в процент 16-й год. Никакого прироста нет. Кое-где есть даже падение, потому что ну, сколько было, столько осталось. Реальный прирост есть у коммунистов. Почему? Ну, потому что когда люди брали в руки бюллетень и понимали, что вот...
Ну, хоть за кого-то.
В нашем регионе ЛДПР там поддерживает власть. И все это в регионе знают. Значит, ну а кто против? Ну, против получают одни коммунисты. Еще вот интересная вещь, это тоже как раз говорит о том, как меняется общественное настроение, насколько не радикализуется. Ведь то, что у нас на этих выборах такого успеха добились фриковые партии, это вот коммунисты России Сурайкина, это КПСС, это же не просто так. Фактически, ведь когда там 0,5%, там 1% голосуют за какую-нибудь там партию коммунистов России, ну, можно списать на то, что люди ошиблись. Когда голосуют 6-7%, это не ошибка.
Это протест.
Это протестное голосование. Я назло проголосую за самых совершенно фриковых, за самых идиотных, за самых больших крикунов, которые идут против всех. И это уже протестное голосование не только против власти, но и против лояльной оппозиции. То есть это очень опасная тенденция, потому что фактически это говорит о том, что часть избирателей маргинализируются в этой ситуации, готова это...
Но это 23% ЛДПР в 93-м году, тоже примерно такое же голосование.
То все-таки было несколько другое, но психологически это близко.
Александр, я думаю, что мы сейчас, еще подключим Михаила Афанасьева из Абакана. В Хакасии тоже очень интересная ситуация. Там фактически губернатор и его соперник, они как бы шли вроде как вровень, а сейчас похоже, что коммунистов, который набрал там на 7% больше, выиграет эти выборы, если есть такая вероятность. Что скажете, Михаил, почему так у вас произошло?
Я думаю, да, действительно, он может выиграть, и вероятность очень большая, великая, что он все-таки пройдет. Ну, почему так получилось, в принципе, уважаемые гости все сказали, власть не допускала выборов тех людей, которых она считала опасными. И в итоге получили протестное голосование, люди проголосовали пику власти, на зло власти, против кандидата, хоть за кого-то. Вот знали, что это КПРФ, да, что это Супер. Остальных плохо знали, партия Роста, ЛДПР. Значит, а вот за это, вот знаете вам, вот, и потому что вы нас слушаете, потому что вы тут обросли связями, коррупцией и все такое, то есть... Ну, обычное протестное голосование, я полностью согласен со Александром.
Скажите, а сейчас вот я слышал, что даже власть готова была бы господину Зимину посоветовать уйти. То есть, в принципе, власть вроде как смирилась с тем, что будет другой человек из другой партии. Ну что, они считают, что они его просто включат в эту вертикаль, и он будет работать так, как надо? Как вы думаете?
Знаете, я думаю, что люди-то везде умные, то есть и во власти сидят, и... Во-первых, я вам совершенно точно компетентно могу сказать, что не было никаких предложений там писать заявление и уйти побыстрее в отставку. Нет. Значит, все готовятся к второму туру во власти и намерены выиграть. А что касается господина Коновалова, то знаете, ситуация может вообще развернуться очень интересно, потому что у коммунистов, они же выиграли еще и Верховный Совет, законодательный орган республики, и они сейчас взялись делить, если по статье сказать, делить вот эти мандаты. Значит, и уже решают этому дать мандат, а этому не дать. И часть, которая не получила мандатов, это вот Каспийские депутаты, Каспийские районы республики, они уже выступают с протестом, и они готовы выступать и говорить, что, значит, кроме дележки власти, никаких идей в партии нету. Значит, и господин Коновалов на самом деле это пустой человек, который, они еще говорят, что он уже свои эти должности в правительстве раздает своим родственникам, которые вообще находятся в президентском крае. То есть все хотят показать это все. Естественно, этим воспользуются оппоненты Коновалова, и ситуация будет очень интересная, потому что тут начнется драка такая.
Это очень интересно. Спасибо, Михаил.
Я на 90% уверен, что эти разговоры, это как раз и есть политтехнологии. Это то, о чем я говорил. То есть это попытка хоть как-то снизить протестное голосование, значит, тут же сесть на коленки, придумать о том, что там единства нет, значит, срочно нанять кого-нибудь за небольшую денежку в стане оппонентов.
Чтобы
они занялись разоблачениями. Это вот главное, любимое, что делает наша власть всегда. То есть обязательно найти какую-нибудь, значит, в стане овцу, начать ее показывать по всем каналам. Это абсолютно прогнозируемо. К этому нужно быть абсолютно готовыми. Я, кстати, хочу напомнить, когда в 2015 году Сергей Левченко вышел во второй тур губернатора Иркутской области, и там было 2 недели, что тогда пытались сделать? Было примерно то же самое. То есть были рассказы про то, что команды нет, что коммунисты перегрызутся друг с другом. И была провокация, потому что было понятно, что электорат Левченко шире, собственно, электората КПРФ, у него была коалиция, вокруг там были разные люди, разных взглядов, были либералы, кстати, в том числе местные, его поддерживали. И что тогда было? К нему пришла журналистка, значит, одного либерального канала, брать у него интервью господину Левченко. И, значит, и мы знаем, что Иркутск исторический город, есть памятник Александру Третьему, и она спрашивает, вот у нас памятник Александру Третьему есть, если памятник Сталину поставить? Он ответил, пускай ставят, почему бы нет, там какая разница, значит, глава государства. Вырезают этот кусок, и моментально начинает идти по информационным лентам. Сергей Левченко призвал, установить памятник Сталину. Не то, что спросить, значит, мимоходом, они были не против.
Ответ все равно в духе коммунистической партии.
Вырезали и моментально пытались это, раскрутить, и штаб тогда Левченко...
Но не помогло.
...предпринял определенные усилия, чтобы эту тему замять. Я думаю, что сейчас, скорее всего, в этих регионах будет делаться нечто похожее. То есть будут, конечно, выдергивать каких-то людей из команд, конкурентов, которые вышли во второй тур, рассказывать про них небылицы, перекупать, рассказывать про то, что команд нет. На самом деле, я за эти 2 дня общался с людьми из регионов. Люди, в основном, даже не имеющие никакого отношения ни к КПРФ, ни к ЛДПР, многие готовы голосовать за этих кандидатов, которые вышли, именно в расчете на то, чтобы была какая-то встряска, чтобы была новая администрация. Все понимают, что все равно новый руководитель будет формировать некую коалицию. И эти переговоры ведутся, потому что никто, ни у кого готовой команды нет. И, конечно, разумные люди эту коалицию будут делать. Кстати, когда я был в Хакасии, 10 дней назад, я с господином Коноваловым, очень немного, мы поговорили с ним по телефону, когда я там был, у него были встречи, он там до позднего вечера, я встречался с избирателями, абсолютно нормальный, открытый человек, абсолютно вменяемый, то есть...
Молодой.
Молодой, нравится людям, кстати, я пообщался, когда в Хакасии с людьми, все оценки были очень позитивными, было понятно, что за него проголосуют. На фоне губернатора, который в глазах многих людей такая типичная держиморда, естественно, когда есть нормальный человек и есть, мягко говоря, на наоборот. И голосование людей было совершенно понятно. И результат, честно говоря, неудивителен.
Владимир.
Я добавлю, я участвовал в выборах в Абаканский горсовет с РПР Парнасом лет 6-7 назад.
13-й год.
Да, 13-й год. И уже тогда для меня было очевидно, что Зимин крайне непопулярная фигура. Потому что когда ты едешь по Хакасии, тебе говорят, а вот эти все поля принадлежат брату Зимина. Потому что гигантский агрохолдинг, который подмял под себя фермеров, захватил всю землю. А вот этот угольный карьер тоже принадлежит брату Зимина. А вот в Саяногорске, это город Дерипаски, Русала, там все стройки принадлежат то ли самому Зимину, то ли записаны на фирму его сестры. И было такое впечатление, что эта республика, это просто частное поместье господина Зимина. То есть уже 5 лет назад было очевидно, что у него нет там никакой поддержки. И выборы проходили со скандалами, с фальсификациями, с грубейшими нарушениями. И поэтому, когда я узнал утром, что Зимин не выиграл в первом туре, я совершенно не был удивлен. Я был бы удивлен другому, если бы он выиграл. Он давно полностью износил свой политический ресурс. Действительно, это манера ханства, манера держи морды, манера оскорблять людей, манера через колено ломать. Это типичный его стиль. Но это мне говорили в Хакасии, что человек, который дружит с Сергеем Шойгу, и точно так же, как караул в соседней Туве, что это два региона, которые курирует Сергей Шойгу. Это очень высокий покровитель. Ну, я думаю, что не обошлось без этого.
Да, я еще хотел бы вот одну тему затронуть. У нас гости из Ингушетии, и там же тоже прошли выборы, только эти выборы вообще никто не увидел.
Без народа, да.
У вас, я так понимаю, что все сделано так, чтобы глава республики был избран только на парламенте, да?
Естественно, потому что у него не было бы совершенно никаких шансов. И я объясню, почему. Я вот...
Что же случилось с Евкуровым? Был же популярный когда-то.
Краткий анализ. Я вот тремя этапами. Первый этап. 26 лет республики Ингушетия. Я разделил их на три этапа. Первый этап. Руслан Аушев. Ингушей во всем мире уважают. Мурат Зязиков. Над ингушами начали посмеиваться за его эфемерные квадратные километры жилья. А Юнусбек Евкуров, над ингушами презрительно смеются. И я с этим сталкивался неоднократно. И многие мне говорят, что уже порой стесняешься говорить, что ты ингуш. А это для ингуша большое оскорбление и урон. Психологический урон. У него нет совершенно никакого авторитета.
И тем не менее, 26 депутатов вот голосовали, да?
Вы понимаете,
два за коммуниста, два за кого-то еще.
Я вам кратко объясню, в чем ситуация. Его назначили, Путин его назначил, он назначил себе депутатов. Теперь эти депутаты его переизбирают.
И так будет вечно?
И так будет бесконечно, пока это угодно будет Кремлю. Вот и все. У нас практически управляет там не Евкуров, а... Клерки, кремлевские клерки, просто сидят одним звонком, решают все вопросы. В общем, знаете, на Западе есть такая практика, животных мэрами выбирают, там, котов.
Ну, это не практика, котов, это случайность.
Котов, нет, баранов,
шутки
козлов.
Шутки протестные. Это...
Ну да, котов, баранов, козлов. Вот, по-моему, сейчас эта практика у нас тоже. Только... в человеческом обличии.
Владимир, ну вот, кстати говоря, действительно, ведь часть регионов, небольшая, но есть, она таким образом дискриминирована, лишена прямых выборов.
Да.
Это Дагестан, это Ингушетия и округа в Тюменской области. Собственно, а эту практику сейчас, вот после таких вот неприятностей, Кремль не может расширить?
Ну, соблазн может быть, потому что ну, там они мотивировали это тем, что борьба с терроризмом на Северном Кавказе. Вот, как они мотивировали северные округа, честно говоря, я не очень понимаю.
Они никак не мотивировали.
Никак не мотивировали, потому что там никаких террористов сроду не было, я надеюсь, никогда не будет.
Но нефти зато много.
Вот, а это чисто имперская практика, это генерал-губернаторы, назначаемые царем-императором. Вот, и народ здесь совершенно ни при чем. Парламент,
ну, такая имитация,
вот,
да?
Васильев, милицейский генерал, сейчас руководит Дагестаном. Не местный совершенно человек. Ну, Евкуров местный, он тоже милицейский генерал.
Он совершенно не местный.
Ну, тем более, да. Поэтому это чисто имперская практика.
Он просто носит ингурскую фамилию, говорит на ингурском языке, но никакого отношения к своему
народу не имеет. Поэтому Путин отменил губернаторские выборы после Беслана, как мы помним, потом при Медведеве их вернули. Если вот эта тенденция, о которой говорит Александр, и я, будет продолжаться, этих провалов, и провалов будет все больше, то они могут опять вернуться к мысли, что, может быть, мы погорячились с выборами.
Но фильтр-то работает все-таки. Я думаю, что
фильтр работает,
да. Не будут, потому что, как показали и думские 16-го, и президентские, все-таки губернаторы, вот даже на таких кривобоких выборах по системе фильтра, все-таки это наличие прямых голосований заставляет их общаться с людьми. То есть не сидеть,
ну, конечно,
не,
да,
не сидеть,
конечно,
там, значит, внутри администрации.
Не чистые чиновники.
Ну, то есть получается, что не совсем во всем Путин виноват, а еще и губернаторы виноваты,
смотрите,
в проблемах.
Вот, интересный момент здесь получился. Вот дело в том, что особенно вторые туры, да, это выбор антирейтингов. Вот из этих четырех глав, которые не смогли избраться с первого раза, ведь три сидящие достаточно давно. Зимин с 2009 года,
да.
Шмот с 2009, Светлана Орлова с 2013 и только Тарасенко новый. То есть он еще не успел наносить антирейтинг, его просто люди не знают, поэтому ты советую, он еще плохого не успел.
Ну, Витаменко еле прошел, потому что люди не знают.
Не успел сделать особо ничего плохого. Поэтому здесь на самом деле это вот как раз вещь, которая может использоваться там, не знаю, может быть, Сергеем Кириенко, как он говорит, смотрите, вот там, где вот я набрал новых, все хорошо, значит, а там, где вот старые, все плохо. Поэтому я думаю, что, скорее всего, так это будет использовано, и, наверное, это будет лишним аргументом поувольнять оставшихся
засидевшихся,
да. Это, кстати, очень плохой знак, в том числе там для тех губернаторов, которые сидят там, там по 10 лет и больше. Кстати, между прочим, вот у нас же есть такой регион, как Ульяновская область, так там же КПРФ заняла первое место в выборах за собрание,
победила в нескольких городах.
Да, а в городе Димитровграде, это второй город Ульяновской области, 54% получила КПРФ. Хотя список «Единой России» возглавлял глава областного правительства, то есть первый заместитель господина Морозова. Вот, я думаю, что господина Морозова сейчас дела на этом фоне выглядят, мягко говоря, очень
хреново. Вот вам картина будущих опрокидывающих выборов. Коммунистическая партия побеждает на выборах Государственной Думы.
Не желаю этого.
Не желаю этого.
И боясь этого.
Но ведь политика от этого не изменится.
И не подписывается
под этим. А, Владимир?
Это не так. Дело в том, что даже если системная партия вот на протестном голосовании побеждает, она все равно начинает себя по-другому ощущать. Она начинает себя по-другому видеть и по-другому вести.
Конечно.
Я, например, напомню, что во время протестов 2011 года одним из организаторов, которым я был, Миронов вел себя совершенно иначе. И Зюганов вел совершенно иначе. Они даже присылали своих депутатов и представителей на крупнейшие митинги на Болотную и Сахарова. То есть как только системные партии почувствовали, что что-то закачалось, запах крови, запах политической власти, они начинают себя вести иначе. Поэтому, как это ни странно, но иногда опрокидывающие выборы абсолютно лояльных и системных партий могут иметь очень неожиданные для власти последствия.
Я добавлю еще одну вещь. То есть...
Кстати, вот как ведет себя Левченко?
Он же его обвиняют в том, что он бедных единороссов нагнул.
А как ведет себя Локоть? Да, они идут на очень широкие компромиссы, но какую-то позицию они держат, тем не менее. Поэтому вот это тоже очень большое упрощение говорит о том, что если они выиграют, то ничего не изменится. Я это часто вижу и слышу, но это не соответствует.
Григорий Явлинский написал, выход во второй тур или даже победа кандидатов от ЛДПР и коммунистов ничего не меняет.
Ну, я вот не согласен.
Я как раз считаю, что... Вот
я не согласен.
Жаль, вы не можете поспорить.
Почему? Можем поспорить.
Вот на мой взгляд, такие заявления, как данные Григория Алексеевича, это как раз и есть такая фактически работа на нынешних глав регионов, только такая слегка изощренная. Дело в том, что понятно, что каждый игрок ведет себя в рамках поле возможностей. И понимая, что ставки растут, понимая, что поддержка растет, конечно, растут амбиции. И торговаться с той же оппозицией будет тяжелее. И более того, там внутри происходит революция поколений. Посмотрите просто даже тех, кто прошел в эти вторые туры. Тот же Какаси, молодой парень, около 30 лет. Это совершенно другая генерация. То есть это люди с другим бэкграундом, это люди совершенно с другой энергетикой. Это не старое руководство, которое привыкло сидеть в мягких креслах, и ему комфортно не пойти договориться, чем заниматься какой-то борьбой. Это абсолютно другой типаж. Этого типажа все больше. И с властью с ними будет общаться
намного... Кстати, Михаил, вы помните, в этой же студии, мы с Александром были тоже, перед выборами, я аргументировал, что нужно голосовать за альтернативу. Я очень рад, что эта аргументация сработала. И я как раз тем фомам неверующим, которые говорили, что все это бесполезно, говорил, что это сейчас сработает.
Но видите, еще пенсионное повышение возраста.
В целом ряде регионов, в целом ряде городов альтернатива победила. То есть есть смысл идти, есть смысл голосовать, и можно реально побеждать.
А будет ли власть реагировать? Вот, например,
между прочим, ну, что интересно, вот на этих выборах, мы в Якутске избрали вот женщину, да, Сардана Аксентьева. Очень много побед в мажоритарных округах.
Причем, что я очень неинтересно.
Чего раньше не было. Причем в мажоритарных округах побеждают именно молодые кандидаты, там никому неизвестные, и побеждают таких политических зубров. Это говорит о том, что это тоже такое антисистемное, антиэлитное голосование, что людям надоели некие зажравшиеся чиновники, и они голосуют за какие-то новые лица. Поэтому этот процесс будет идти, и власть будет как-то пытаться с ним работать. Поэтому я думаю, что все-таки выборы сохранятся. Скорее всего, это ускорит просто ротацию глав регионов там, где она еще не прошла. Ну, надо понимать, что это тоже отложенный лак, потому что те губернаторы, которые новые сейчас, они через 4 года уже не будут новыми, и менять там каждые несколько лет по кругу всех подряд, но это будет полный хаос. Поэтому, в конце концов, все равно через несколько лет власть так или иначе все-таки должна будет прийти к тому, что чтобы не было маргинализации электората, чтобы не было излишнего усиления радикалов, уж лучше иметь более диверсифицированную политическую поляну, чем иметь настолько сильные риски ее перекоса в сторону радикальных сценариев.
Александр, вы знаете, вы, по-моему, слишком высоко оцениваете действующую власть. Хочу обратить внимание на один сюжет. У нас сейчас на линии, к сожалению, времени мало. Маргарита Алехина, корреспондент РБК, автор публикации, она называется очень интересно. «Арестованные за заказные убийства дали показания на сенатора от Карачаева-Черкесии». Да, это Рауф Аршауков. Да? Хорошая история, там несколько дел. Действительно, не все эти участники этих покушений и убийств указывают, кто заказчик. Тем не менее, человек на своем посту в Совете Федерации. Маргарита, у меня очень короткий к вам вопрос. Есть какая-то реакция на вашу публикацию сейчас? Ну, собственно, это же действительно дикий скандал. Вот сидит человек, который обвиняется в заказных убийствах в парламенте.
Да, добрый вечер. Действительно, только сегодня, собственно, была опубликована информация, что председатель Следственного комитета Бастрыкин распорядился забрать эти дела, о которых идет речь, для расследования в центральный аппарат СКР. То есть они будут расследоваться независимо от властей Карачаева-Черкесии. И, собственно, это то, на что надеялись, как мы понимаем, родственники убитых и их представители, которые жаловались на то, что все последние годы, пока расследуются эти дела в регионе, следователи никакого внимания не обращают на фигуру Арашукова, сенатора, на которого даже не трое, а, как мы сегодня, гораздо больше людей, так или иначе, причастных к этим убийствам, указывают как на заказчика.
Маргарита, спасибо большое. Я желаю вам успеха в дальнейшем расследовании этого дела, что действительно, как это называется, пресса выступила, меры приняты, что теперь редко бывает. И я Владимира хотел спросить. Ну, действительно, вот один такой вопиющий случай. Много лет не реагировали на реакцию снизу. Да? По республике, значит, сидит человек, который, в общем, обвиняется в тяжелом преступлении, сидит в высшем федеральном органе представительной власти. То же самое можно в широком плане посмотреть, да, какие-то решения принимает власть, там, скажем, по пенсионной реформе. Люди возмущаются, голосуют за критиков власти. Сейчас довольно такая взбаламученная ситуация. Вот как власть дальше себя может повести?
Ну, я думаю, что исключительно резонанс, который получает та или иная история, как вот с этим сенатором, или как с Магомедом Хасбиевым, или как в случае с пенсионной реформой, только когда есть реакция в обществе, реакция в СМИ, громкий скандал, власть, она как большой слон, она реагирует только когда ее тыкают какой-то большой вилкой или большим ножом.
Так она может растоптать, вам скажут.
Может растоптать, но может и среагировать. Поэтому здесь я призываю только к одному, к активности всех. То, что я делал на прошлом нашем эфире. Не сидите, не молчите, выступайте, пишите заявление, идите на выборы, голосуйте за альтернативу, защищайте своих товарищей. Чем живее будет наше общество, тем быстрее мы справимся со всеми этими безобразиями.
Просто другого я опять вижу нет. Хороший тезис, спорный, наверное, Григория Явлинского сегодняшнего. Система развивается, к сожалению, таким образом, что она может игнорировать протестные настроения.
Не может. Система, есть система, есть общество. Если общество проявляет признаки
есть
жизни,
общество?
Есть общество. Слабое, разрозненное, запуганное. Но, как показали последние выборы, есть. Оно есть.
Что скажете, Александр?
Я с Владимиром полностью соглашусь. Люди интуитивно находят варианты решений даже там, где их не предлагают политики. И мы это увидели.
Вот люди выходили на акции протеста, что в Ингушетии, что в Москве, пока результата нет.
Ну, смотрите, значит, все-таки как, Ингушетия, все-таки это было уже какое-то время назад. Да, так, хочу напомнить, что известная история «Я не голосовал, когда собирали подписи» кончилась тем, что поменялся глава региона, в конце концов.
Да. Поэтому,
поэтому реагировали, даже,
тоже пример.
Реагировали даже 8 лет назад, 9 лет назад реагировали, а сейчас реагируют еще больше. И на самом деле, вот какой-то громкий публичный скандал, протестное голосование на выборах, оно как гораздо больше эффект на власть, чем какая-нибудь хорошая аналитическая записка, которую кто-то подложил под сукно, и кто-то никто никогда не прочитает. Поэтому, если вы хотите, чтобы вас услышали, чем это громче звучит, тем на это быстрее реагируют.
Ну вот, спасибо. Я на этой оптимистической ноте, слава богу, значит, благодарю наших гостей. Владимир Рыжков, Руслан Албаков, Николай Марковцев, Александр Кынев и все, кто нас слушали. Всем спасибо. Всего доброго. До свидания.
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части.